Новостями часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Василий Алексанян согласился с закрытием его дела без права на реабилитацию. Прямо сейчас Симоновский суд Москвы решает вопрос о возможности прекратить уголовное дело против бывшего вице-президента ЮКОСа. В Приворье отстранен от должности начальник РУВД по Кировскому району подполковник Александр Маковеев в связи с информацией об избиениях подозреваемых по нашумевшему делу так называемых приморских партизан. И в Москве прошла акция студентов, требующих принять закон о студенческом самоуправлении. Вот такие темы, кроме того, обзор американских газет, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе программы. Итак, сегодня Симоновский суд Москвы решает вопрос о возможности прекратить уголовное дело против бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна по обвинению в финансовых злоупотреблениях. Поводом для такого процесса стала тяжелая болезнь подсудимого. Сегодня он сам явился в суд и заявил, что не возражает против закрытия его дела без права на реабилитацию. Вопрос об участии тяжелобольного Алексаняна в судебных заседаниях по его делу рассматривался уже около полутора лет. Сегодня на суде прокуратура заявила также, что не возражает против прекращения дела. За ходом заседания сейчас следит корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, и она с нами в прямом эфире. Марьяна, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Александр. В эти самые минуты Симоновский суд Москвы оглашает решение по ходатайству адвоката Василия Алексаняна о прекращении уголовного преследования в связи с истечением срока давности по всем инкриминируемым Василию Алексаняну статьям. Я напомню, что прекращение уголовного преследования Василия Алексаняна его адвокат просил еще на прошлом судебном заседании 10 июня, и защитник тогда указывал, что к настоящему времени все сроки давности истекли, а государственный обвинитель Николай Власов не возражал против прекращения дела, но тогда судьи потребовали личного подтверждения Василием Алексаняном того, что он не против прекращения дело без реабилитации. Вот сегодня, в половине дня, тяжелобольной Василий Алексанян явился в Симоновский суд Москвы впервые за последние полтора года. До этого его сюда доставляли под конвоем. Сегодня же он явился сюда сам, поскольку находится под залогом и может свободно передвигаться. Но, тем не менее, он пришел в медицинской маске, и было видно, что он себя не очень хорошо чувствует. Он сказал буквально пару слов и передал суду письменное заявление о том, что он не против прекращения уголовного преследования. После этого государственный обвинитель Николай Власов вторично подтвердил позицию прокуратуры, отметив при этом, что да, сроки давности истекли по всем статьям, предъявленным Василию Алексаняну. Есть все основания для прекращения уголовного дела. Я напомню, что по версии прокуратуры Василий Алексанян похитил имущество «Томскнефти», участвовал в похищении акций нефтедобывающих компаний ВНК, а кроме прочего, ему меняется уклонение от уплаты налогов, растрата и легализация преступно нажитых средств. И как сегодня уже пояснил Николай Власов журналистам, в случае, если суд вынесет решение о прекращении уголовного преследования Василия Алексаняна, то будет снят арест, наложенный на его имущество в связи с возбуждением уголовного дела. А кроме всего прочего, ему вернут те 50 миллионов рублей, которые он внес в качестве залога. И при этом Николай Власов отметил, что Василий Алексанян не нарушал условий меры пресечения, такой как нахождение под залогом, поэтому нет никаких препятствий для возвращения ему этих средств. Но о том, что решат судьи, будет понятно, но может быть с минуты на минуту. А тем не менее, общественные деятели российские уже комментируют происходящее в Симоновском суде Москвы. Так, например, общественный деятель Ирина Ясина считает, что вообще вся история с привлечением к уголовной ответственности Василия Алексаняна иллюстрирует ситуацию, сложившуюся в российском правосудии. Вот что она сказала в интервью «Радио Свобода».
Вся эта ситуация чудовищна. Конечно, она не могла бы существовать ни в какой цивилизованной стране. Мне горько говорить, что моя родина в данном случае демонстрирует такие средневековые опыты. Представить себе, ну, в 21 веке, когда люди с высшим образованием что-то подобное делают, я просто впадаю в ужас. Василий Алексанян, это к тому же демонстрация совершенно беспредельного мужества, потому что люди в такой ситуации, не в такой ситуации в нашей, перестают отстаивать свои убеждения, ломаются, а он это вот пример нам всем. Особенно на противоречии с тем, как держится Василий, убого и карски выглядит наша судебная система. Я думаю, что, конечно, то, что он идет по делу Юкса, это важно, но очень важно. Но, кроме того, важно еще и то, что Василий выбран в качестве демонстрации того, что бывает с сотрудниками, которые не сдают своих начальников, в данном случае владельцев компании, в которой они работали. Ведь в чем, собственно, неудача по жизни Василия Алексаняна? Блестящее образование. Москва, Гарвард. А потом он просто пошел работать не в ту компанию. Вот представьте, он бы пошел работать в Лукойл, и все бы у него было хорошо в шоколаде или в ТНК-БП. А он пошел работать в Юкс, ему не повезло. И плюс к этому он еще придерживается каких-то морально-нравственных. Да, вот за это он и получил то, что получил.
Напомню, что Василий Алексанян был арестован еще в 2006 году, и за время содержания его под стражей в следственном изоляторе его здоровье сильно ухудшилось. В настоящий момент он болен раком, и у него одна из тяжелейших стадий. И да, именно поэтому защита настаивала на том, чтобы сначала его просто освободили, а потом и приостановили дело, которое рассматривает Симоновский суд. И я попросила правозащитника Валерия Борщева прокомментировать вообще ситуацию с содержанием в следственных изоляторах России тяжело больных людей. И Валерий Борщев также подтвердил, что, к сожалению, это очень типично для России, несмотря на подписанные ей соглашения и международные акты.
Практика такова, что тяжело больных людей, по поводу которых надо прекращать дела и освобождать, как с Василием Алексаняном. Они даже по-прежнему сидят в СИЗО и умирают. Наша общественно-наблюдательная комиссия города Москвы, председателем которой является, мы сейчас проводим обследование в следственных изоляторах, и мы встречаем людей, которые больны раком, которые больны тяжелыми заболеваниями, и они все сидят в СИЗО. Парадокс в том, что осужденных с такими болезнями в соответствии с 54-м постановлением правительства освобождают на волю осужденных. А вот по поводу подследственных никакого решения не принимается. Их не только не освобождают из СИЗО, но и, естественно, не прекращают дела. Эта ситуация объясняется тем, что главный человек в следственном изоляторе не судья, не начальник СИЗО, а следователь. Ибо людей сажают в следственные изоляторы не потому, что их необходимо, как опасных подследственных, изолировать, а потому что следователю так удобно. Потому что он использует режим следственного изолятора для того, чтобы сломать подследственную, добиться своей цели. Поэтому наша пенитенциарная система досудебного периода, вот наше СИЗО, они целиком и полностью во власти следователя. То ситуацию в СИЗО надо приводить с международными нормами. Мы подписали европейские пенитенциарные правила, мы обязались их исполнять. Тем не менее, на практике мы далеки от этих международных стандартов.
Тем не менее, судьба Василия Алексаняна в настоящий момент полностью в руках суда. И, как уже отметили и адвокаты, и государственные обвинители, они не видят никаких законных оснований для того, чтобы отказать в прекращении уголовного преследования Василия Алексаняна за истечением сроков давности. Александр?
Спасибо, Марьяна. Напомню, что в Симоновском суде Москвы, где вот в эти минуты буквально может быть оглашено решение о возможности прекращения уголовного дела против бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна, работает моя коллега Марьяна Тарачешникова. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Белоруссия не получила от «Газпрома» подтверждения оплаты за транзит газа. И если в ближайшие часы средства не поступят, Минск ограничит транзит пропорционально сумме долга, заявил замминистра энергетики Белоруссии. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян заявил суду, что не возражает против закрытия его дела без права на реабилитацию. В этот момент Симоновский суд Москвы решает вопрос о прекращении уголовного дела против Алексаняна. На восстановление шахты «Распадская», где в мае произошла крупная авария, потребуется около 10 миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Владимир Путин. Жертвами беспорядков на юге Киргизии стали более 260 человек, пострадали более 2200, сообщил сегодня Минздрав страны. Во Франции сегодня общенациональная забастовка работников бюджетных отраслей против намерения властей увеличить пенсионный возраст до 62 лет. Ну и также еще раз напомню, что все последние новости, тексты программ, тексты сообщений наших корреспондентов и многое другое всегда все на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор американской печати. На связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, добрый день. И сразу первый вопрос к вам. Сейчас Дмитрий Медведев находится с визитом в Соединенных Штатах. Два дня у него было много встреч в Калифорнии. Что сегодня пишут об этом американские газеты?
Александр, сегодняшняя газета Christian Science Monitor, выходящая в Бостоне, в редакционной статье пишет, что если Дмитрий Медведев хочет привлечь западных инвесторов для развития технологий и появление инноваций в России, что, собственно, является целью его визита в Калифорнию, то от него потребуется нечто большее, чем налоговые льготы или создание российского варианта Кремниевой долины. Для этого потребуются реальные реформы, пишут авторы статьи. Посещением Кремниевой долины Медведев надеется добавить к перезагрузке отношений с США еще и укрепление экономических связей, а эта задача может оказаться сложнее, чем улучшение связи с официальным Вашингтоном. Медведеву придется выполнить свои обещания по сокращению коррупции в борьбе с беззаконием. Если Дмитрий Медведев справится с этими задачами, как создание справедливой и надежной юридической системы, сокращение бюрократии и взяточничества, обуздание беззакония, то он добьется гораздо больше, чем просто улучшение климата для западных инвестиций. Он улучшит саму Россию. К такому выводу приходит газета Christian Science Monitor в своей редакционной статье. Александр.
Алан, скажите, а есть ли мнение о поездке Медведева таких известных ведущих американских специалистов по России?
Да, Александр, в газете Los Angeles Times помещена статья руководителя Вашингтонского аналитического института American Enterprise Леона Арона. В ней говорится, что сейчас, после значительного сокращения валового внутреннего продукта, Россия оказалась в ситуации в лучшем случае неясной. Перспективы на будущие несколько лет неясные. Если нефть снова не подскочит в цене до $100 за баррель, экономика страны будет способна лишь на весьма незначительный рост или окажется в ситуации застоя. Президент Дмитрий Медведев осознает эти проблемы и произносит очень правильные слова о необходимости свободы, частной собственности и духа ничем не ограниченного новаторства. Он говорит о важности принципа господства права. Но уже два года находясь у власти, он теряет доверие, его слова утрачивают вес. И далее автор заявляет, что одна компания, ее руководитель, остается символом новой бизнес-среды в России. Это нефтяная компания «ЮКОС», ее исполнительный директор и главный владелец Михаил Ходорковский. И автор статьи заключает ее такими словами. Он обращается непосредственно к Дмитрию Медведеву. Дорога в российскую Кремниевую долину начинается не в Калифорнии, господин президент. Она начинается от дверей тюремной камеры Михаила Ходорковского, пишет Леон Арон в своей статье в газете Los Angeles Times. Александр.
Скажите, Алан, давайте вот перейдем к другой важной для, по крайней мере, всех Соединенных Штатов теме, и, может быть, для всего мира. Вчера же президент Обама отстранил от должности командующего войсками коалиции, командующего войсками США и НАТО в Афганистане Стэнли МакКристалла и попросил занять эту должность генерала Дэвида Петреуса, шефа Центрального командования Вооруженных сил США и прежнего командующего войсками США в Ираке. Как сегодня откликаются американские журналисты вот на это событие?
Решение президента Обамы принять отставку генерала МакКристалла было обоснованным, и остановка его выбора на генерале Петреусе, как на новом командующем войсками в Афганистане, внушает надежду, пишет в редакционной статье газета «Вашингтон-Пост». Обама убедительно объяснил это решение, заявив, что оно обосновано не на какой-либо смене стратегии или не на персональной обиде, а на том, что МакКристалл не придерживался стандарта, подобающего для генерала в роли командующего. Мы ранее считали разумным, пишут авторы статьи, оставить МакКристалла на его посту ввиду его роли в руководстве антиповстанческой кампании на юге Афганистана и прочных связей с лидерами в регионе, включая президента Карзая. Однако генерал Дэвид Петреус, более чем какой-либо другой американский военачальник, способен быстро взять на себя эти обязанности. Много раз он проявил себя в высшей степени способным офицером, который может преодолевать чрезвычайные препятствия на поле боя и в политической среде. Вероятно, он столкнется с такой же сложной проблемой в Афганистане, как в Ираке в 2007 году. Военная кампания стала более трудной и вялой, чем полагал генерал МакКриттл. Согласно графику, установленному президентом Абадой, вывод американских войск из Афганистана должен начаться всего через 13 месяцев. Это вызвало обеспокоенность Петреуса на слушаниях в Конгрессе на прошлой неделе. Авторы статьи в «Вашингтон-Пост» полагают, что президенту Обаме придется рассмотреть и смену гражданских американских представителей в Афганистане, таких как посол Майкл Айкенбери, которому не удалось наладить эффективное сотрудничество с военным командованием или с правительством Афганистана. Об этом говорится в редакционной статье в газете «Вашингтон-Пост».
Спасибо, Алан. Я напомню, с нами был корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Приморье отстранен от должности начальник РУВД по Кировскому району подполковник Александр Маковеев в связи с информацией об избиениях подозреваемых по нашумевшему делу так называемых «приморских партизан». Как сообщили в УВД Приморье, в отношении Маковеева проводятся служебная и прокурорская проверки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Приморском крае Марина Лобода.
Родные и друзья обвиняемых в нападении на сотрудников милиции. Многие жители поселка Кировский и сейчас считают, что одной из причин, толкнувшей их земляков на преступление, стал беспредел местных стражей порядка. Роман Савченко и Александр Ковтун не раз подвергались избиениям в местном отделении милиции. Как настаивают родные, ни за что. Как рассказал отец Романа, Владимир Савченко, буквально накануне кровавого партизанского рейда из парня пытались выбить признание в дачной краже, после чего Роман с друзьями бежал. Родные говорят, что и погибший во время задержания 22-летний Андрей Сухорада тоже пострадал от действий милиции. Начальник управления внутренних дел Приморского края генерал Андрей Николаев в официальном телеобращении опроверг все обвинения в адрес милиционеров, назвав их беспочвенными и имеющими целью дискредитацию органов. Однако уже сегодня пресс-служба УВД сообщила, в Кировском райотделе милиции началась служебная проверка деятельности сотрудников. Ее проводит Управление собственной безопасности УВД по Приморскому краю. Одновременно в Кировском районе началась выездная проверка прокуратуры Приморья. Подробности у криминолога Виктора Булавинцева.
Проверка, которая проводится сейчас силами прокуратуры Кировском РОВД, безусловно, инициирована в свете вот возникшего скандала и многочисленных озвученных заявлений жителей поселка, родственников, обвиняемых о том, что местная милиция на протяжении ряда лет творила беспредел, пришивала криминальные виды бизнеса, то есть незаконную рубку леса, выращивание наркосодержащих растений, там в частности конопли, и, соответственно, производится разбор полетов, потому что прокуратура, как правило, нашу милицию периодически все-таки воспитывает. Если бы проверка велась силами собственной безопасности, то есть служебная проверка УВД, могли бы найти пару отдельных недостатков. Сейчас есть основания ожидать от этой проверки более весомых результатов, поскольку комплекс проверяемых моментов достаточно широк. Насколько мне известно, хотя это официально не озвучивается, в проверке участвуют также сотрудники Федеральной службы безопасности, которые отрабатывают линию экстремизма. Какие фиксировались факты, как документировались, какие принимались под ним меры и так далее. Если не принимались, то почему и кем.
Проверки еще не закончены, но в целях обеспечения объективности временно отстранен от должности начальник РОВД по Кировскому району подполковник милиции Александр Маковеев, сообщает пресс-служба Управления внутренних дел. Одновременно она обратилась с просьбой к политикам и средствам массовой информации в связи с большим общественным резонансом дела воздержаться от спекуляций на этой теме. Это цитата. Марина Лобода для «Радио Свобода», Владивосток.
Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня в Новокузнецк прибыл премьер-министр России Владимир Путин. Он провел совещание по вопросу ликвидации последствий аварии на шахте «Распадская», где в ночь с 8 на 9 мая произошли два взрыва. Погибли 67 человек и 23 до сих пор числятся пропавшими без вести. Совещание в Новокузнецке по поводу этой катастрофы было закрытым. Даже те, кто прежде всего заинтересован в информации, сами шахтеры, а также семьи погибших и пострадавших, не знают ничего о мерах, которые предложил председатель правительства России для социальной поддержки шахтеров, ну и для ликвидации последствий аварии. Путин сказал только, что на восстановление Распадской потребуется около 10 миллиардов рублей, которые должны найти сами акционеры. Тему продолжает Анастасия Кириленко.
Приехав в Новокузнецк, Владимир Путин возложил венок у стелы погибшим шахтерам. Затем на территории военизированной горно-спасательной части встретился с вдовами 9 погибших горняков на шахте «Распадская». Премьер-министр пообещал провести объективное расследование.
Исхожу из того, что не будет устроено никакой погони и поиска ведьм, как в таких случаях говорят. Никого назначать виновными, конечно, следственные органы не намерены и не будут. Но мы обеспечим объективность расследования. Я тогда говорил, и это хочу повторить еще раз. Что касается и причин аварии, что касается и ответственности должностных лиц. Что касается ответственности должностных лиц, если, повторяю, их вина будет следственным установлена.
В то же время Путин отметил, что следственные действия осложняют продолжающийся в шахте пожар. К сожалению, авария еще не закончена, и специалистам до сих пор не удается погасить пожар, люди работают в очень тяжелых условиях, сообщил глава правительства, которого цитируют РИА Новости. Несколько вопросов, адресованных Путину, были о выплате компенсации родственникам тех, кто еще числится пропавшим без вести. «Мы вдовы, наша боль будет с нами до последнего нашего дыхания, но у нас есть еще и те, кто и не вдовы, и не жены, и от их имени мы просим, чтобы их не оставили без внимания и позволили похоронить своих мужей», сказала одна из участниц встречи. Ее слова приводит РИА Новости. Путин пообещал, что будет сделано все, чтобы судьба 23 пропавших без вести горняков стала более определенной. В самом Междуреченске тем временем побывал первый вице-премьер Виктор Зубков. Он возглавляет правительственную комиссию по ликвидации последствий аварии на шахте «Распадская». По словам шахтеров, в Междуреченске заметны дополнительные наряды милиции, а также работы по благоустройству города. Но визит Виктора Зубкова на Распадскую носил закрытый характер. Его подробности неизвестны общественности, рассказала сотрудница пресс-службы Междуреченска Ольга Григорьева.
Зубков, Шойгу, Путин приезжали на Распад. Для междуреченских СМИ эта встреча была закрыта. Служба безопасности никого не пустила. Пул с собой только привезли, и все. Такое как-то закрыто получилось. Видимо, может быть, просто не хотят лишний раз будоражить уже эту тему. Еще же проблема в том, что 23-то остались так и под землей. О том, что не достанут, пока речи не идет. Распадская достаточно закрытый холдинг. Это как государство в государстве. Хотя, да, везде пишется, что Зубков в Междуреченске. Это условно, что он в Междуреченске. Он на Распаде.
Депутат Госдумы от фракции КПРФ Нина Останина призывает создать независимую парламентскую комиссию по расследованию причин аварии на Распадской. Для этого необходимо, чтобы на заседании Госдумы было вынесено обращение, подписанное 1/5 депутатов, а это 90 человек. На сегодняшний день под обращением о создании парламентской комиссии собраны подписи более 80 депутатов, но этого недостаточно, говорит Нина Останина.
Кузбасы СМИ ни вчера, ни сегодня, нет ни слова. Ни о цели визита, ни о том, что какие мероприятия будут проходить. Мы узнали о том, что Путин в Кузбассе, из центральных СМИ.
Центральные СМИ передали. Путин пообещал провести объективное расследование. Вы верите, что такое расследование будет проведено?
Ну, я не верю с самого начала, поэтому я была за то, чтобы, во-первых, Путин уже назначил это расследование. И комиссия, которая им создана, будет работать. Хотя никаких известий о работе комиссии пока нет.
Вы призывали создать парламентскую комиссию по расследованию причин аварии на шахте. Получается ли?
Категорически против был Тулеев, блокировал создание этой комиссии, сделал все, чтобы 90 голосов депутатов не набрать. И я так полагаю, что сегодня как раз вот приезд Путина, но еще раз в пику тому, что делают в Государственной Думе.
Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:30. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко об основных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Белоруссия не получила от «Газпрома» подтверждения оплаты за транзит газа. Если в ближайшие часы средства не поступят, Минск ограничит транзит пропорционально сумме долга, заявил замминистра энергетики Белоруссии. Ранее официальный представитель «Газпрома» сообщил, что компания выплатила Минску долг в размере около 230 миллионов долларов. И, по мнению «Газпрома», нет никаких препятствий для транзита и поставок российского газа в Белоруссию. Бывший вице-президент ЮКОСа Василий Алексанян заявил суду, что не возражает против закрытия его дела без права на реабилитацию. Тяжело больной Алексанян сегодня впервые за полтора года явился в Симоновский суд Москвы, где вот в эти минуты решается вопрос о возможности прекратить уголовное дело против него по обвинению в финансовых злоупотреблениях. На восстановление шахты «Распадская», где в мае произошла крупная авария, потребуется около 10 миллиардов рублей, заявил премьер-министр России Владимир Путин. Премьер добавил, что средства на ремонт шахты должны найти акционеры и ее собственники. Жертвами беспорядков на юге Киргизии стали более 260 человек, пострадали более 2200, сообщил сегодня Минздрав страны. Во Франции сегодня бастуют работники бюджетных отраслей против намерения властей увеличить пенсионный возраст до 62 лет. Польский профсоюз «Солидарность» собирается закупить для своих акций протеста вувузелы – пластмассовые дудки, используемые болельщиками на чемпионате мира по футболу в Южной Африке. Продолжим программу. Я напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 вечера по московскому времени. Вместе со мной сейчас в студии автор и ведущий программы Андрей Шары. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Открыл программу сегодня с рассказа об окончании процесса по делу Василия Алексаняна. Как известно нашим постоянным слушателям, корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова работает в зале суда. Я надеюсь, что она успеет вернуться к началу итогового выпуска в редакцию и подготовить свежий материал. Встреча Дмитрия Медведева и Барака Обамы – главное международное событие для России сегодняшнего дня. Работают наши корреспонденты. Комментировать эту встречу будет эксперт Chatham House, это исследовательская организация в Лондоне, Юрий Федоров. И поговорим с экспертами о том, как Дмитрий Медведев оценил итоги своего пребывания в Кремниевой долине. В конце программы поговорим о том, что на уимблдонском турнире поставлен рекорд, сыгран самый продолжительный матч в истории мужского тенниса в мире. Американский спортсмен Джон Айзнер и француз Николай Майю сейчас, судя по всему, продолжают выяснять отношения на корте. Их двухдневный поединок не успел завершиться. Пятисетовый прервали вчера после 7 часов игры при счете 59-59. Не все спортивные специалисты в восторге от такого чрезмерно затянувшегося матча. Я беседовал на эту тему с тренером российского теннисиста Михаила Южного Борисом Сопкиным.
Я думаю, что это безобразие, что это идиотские правила, которые надо менять. Мне очень жаль этих ребят, жаль их родителей, жаль их тренеров, потому что это уже игра на уровне жизни и смерти, в прямом смысле этого слова. Уже давно эти все правила устарели, равно как и правила пятисетовых матчей. Возникает законный вопрос, почему мужчины и женщины играют разное количество матчей, а получают одинаковую за это зарплату. Я думаю, что если рабочему на заводе сказать, что ты должен работать 14 часов, а рядом с тобой женщина будет работать 8, и вы будете получать одинаковую зарплату, я думаю, что вряд ли кто согласится на такую работу, и уже давно пойдут бунты. Я вообще считаю, что это надо прописать не в документах комитета по проведению гранд-слемов, это должно быть написано в правилах тенниса, так же, как и размеры корта должны быть прописаны размеры матча. А в идеале, я считаю, что все матчи на всех турнирах должны играться по той схеме, по которой играются сейчас пары в мужском теннисе. Два сета с решающим очком, чтобы не было долгих розыгрышей. И если по сету, то матч тайм.
Вы считаете, что нагрузки слишком велики физически?
Ни в одном виде спорта нет такого, чтобы подряд люди играли целый рабочий день. Это сумасшествие. Это невозможно просто. Это вопреки всем здравым смыслам.
Макенрой, например, назвал этот матч самой выдающейся рекламой этого вида спорта. С этим как быть?
Как реклама, как разовая реклама, это блестяще. Но если такие матчи пойдут, все будут выключать телевизор, и телевизионные каналы вообще перестанут это транслировать. Это убьет тенниса.
Не было бы справедливым решить судьбу этого матча жребием?
Нет, конечно. Нет, это однозначно. Они должны доиграть, раз такие идиотские правила, они должны дойти этот идиотский путь до конца.
Известный российский теннисный тренер Борис Сопкин о рекорде уимблдонского турнира и мирового тенниса. Там продолжают выяснять отношения Джон Айзнер и Николя Майю. Об этом и других важных темах дня в итоговом выпуске программы «Время свободы» открою программу, как обычно, в 20.07. Александр.
Спасибо, Андрей. Напоминаю, ведет программу и готовит Андрей Шары. А мы продолжаем дневной выпуск «Время свободы». Всероссийский союз студентов сегодня провел уличную акцию недалеко от Государственной Думы в Москве с требованием к органам власти поддержать инициативу и принять федеральный закон о студенческом самоуправлении. Только таким образом, по мнению организаторов акции, можно избавиться от незаконных отчислений, от взяток и от прочих проблем, с которыми сталкиваются сегодня все без исключения студенты в России. На этой акции побывал и корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
У памяти памятника Карлу Марксу в нескольких сотнях метров от входа в Государственную Думу собрались около 30 студентов. В руки они взяли желтые флаги. Этот цвет, по словам митингующих, чистый и обозначает, что требования у студентов тоже чистые и честные. Развернули участники акции несколько плакатов. «Нет самоуправству, да самоуправлению. Власть студентам, самоуправление студентов – основа гражданского общества». Суть требований ввести в России, по примеру многих европейских стран, студенческое самоуправление, говорит председатель студенческого совета при правительстве Санкт-Петербурга Николай Казанцев.
У нас в России, в центральных городах, в Санкт-Петербурге, в Москве, студенчество уже готово к этому. Мы развились настолько, что нам необходимо регламентировать нашу деятельность. Мы все здесь собрались из разных городов страны, и мы добьемся результата, и данный закон будет внесен на рассмотрение. Студенчество – это не пустой звук. Мы в своих городах, в своих субъектах, мы вносим поправки, предлагаем изменения в законодательстве, в социальной сфере, в студенческой. Мы прежде всего должны сами развивать нашу среду. И этот закон, он должен помочь и нам, и правительству страны улучшать сферу студенчества и повышать качество жизни и образования.
Несколько раз студенты проскандировали свои лозунги. Власть студентам – да, мы можем. По словам организатора митинга, автора законопроекта о студенческом самоуправлении Артема Хромова, принятие этого документа на федеральном уровне может решить сразу несколько проблем, с которыми сегодня сталкиваются студенты и аспиранты.
У нас сегодня незаконно отчисляют студентов. Студентов привозят платно, бесплатно на платные места, мизерные стипендии, ректоры-самодуры, преподаватели, которые ущемляют их права. В этой связи мы предлагаем закон о студенческом самоуправлении, который был бы принят в Государственной Думе, был бы внесен депутатом, который к нам сегодня должен прийти, Антон Беляков. И мы надеемся, что он найдет всероссийскую поддержку. Это студенческие профсоюзы, но правкомы сегодня себя в вузах достаточно дискредитировали. Они никак не защищают права студенчества. Кроме того, мы исходим из международного опыта. Это опыт Европы, это опыт США, это опыт, в том числе, наших соседей славян и с Украины, которым разработан закон о самоуправлении, должен быть принят. И мы считаем, что вот принятие его как раз поможет дать финансовые полномочия, независимость таким образом, да, студентам, административные функции, возможность влиять на ректора, проректора по научной работе и других, да, деятелей.
Поддержать студентов приехал депутат от «Справедливой России» Антон Беляков. Он готов лоббировать законопроект в Нижней палате парламента, однако уже сейчас уверен, что протолкнуть такой документ будет непросто.
Произвола в высших учебных заведениях не меньше, чем в правоохранительных органах или судах. Мировой опыт, а у нас модно прислушиваться к мировому опыту, мировой опыт свидетельствует о целесообразности принятия закона. В принципе, вероятность высока того, что удастся протащить законопроект. Но, конечно, надо понимать, что ну какой же ректор, они все же у нас академики, члены-корреспонденты. Какой ректор захочет, чтобы когда он завтра будет принимать решение отдать, скажем, спортивную площадку возле общежития под строительство какого-нибудь офис-центра, захочет, чтобы могли прийти студенты и сказать: «Слышь, мы тебе не дадим». Никакой. Поэтому сопротивление будет изрядное.
Во время митинга студенты передали папку с предварительным вариантом законопроекта депутату Белякову. В планах у студентов собрать по всей России подписи в поддержку документа и провести осенью всероссийскую акцию за студенческое самоуправление. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Новая газовая война между Россией и Белоруссией – это, конечно, одна из центральных тем российского политического интернета. Его обзор сегодня подготовил мой коллега Валентин Барышников в рубрике «Политика онлайн».
На интернет-портале slon.ru аналитик нефтегазовой отрасли Николай Никитин в материале под заголовком «Газпром против Баськи» комментирует последнее развитие событий в газовом конфликте между Россией и Белоруссией. Белоруссия утверждает, что заплатила «Газпрому» за газ и теперь требует от России погасить долг за транзит газа в Европу, угрожая перекрыть поставки.
Российско-белорусские отношения в нефтегазовой сфере могут закончиться или уходом Лукашенко, или тем, что Россия научится правильно составлять договоры. Первый вариант маловероятен. Усредненному белорусу Александру Лукашенко – отец родной, батька. В связи с этим я бы ставил на второй сценарий. То Россия торопится с политическим решением о создании таможенного союза, оставляя без внимания недодуманные положения в договоре, без тщательной оценки экономических последствий спешки. То заходит в тупик с ценами на нефтепродукты, создавая единое экономическое пространство. То в санитарных договоренностях ищет несуществующую эпидемию. Но оставляя в документах малозаметные лазейки, Россия становится обвиняемой стороной, дискриминирующей слабого соседа. При всем при этом, экономически Россия всегда права, но потенциальные политические потери Белоруссии измеряются, видимо, совсем другими суммами, если не сказать категориями. Нас и так никто не любит, Так что даже видимость любви последнего из «Магикан» нас, похоже, вполне устраивает. Особенно на фоне размещения американских ракет в непосредственной близости наших границ. Как только мы научимся подписывать соглашение без сучка и задоринки, белорусский лидер лишится своего главного преимущества – возможности юридически обоснованно трактовать эти соглашения на свой лад.
Считает автор интернет-портала slon.ru Николай Никитин. От союзного государства остался вентиль, пишет журналистка Ирина Халип в интернет-издании «Ежедневный журнал».
Если бы не совпадение по времени многих факторов, отказа Беларуси от обещанного вступления в таможенный союз, скандалов и сутяжничества по поводу введения пошлин на нефть, укрывательства Курманбека Бакиева, возможно, никто не вспомнил бы о газовых обязательствах союзника. Просто Россия по привычке, очевидно, утешал себя лозунгом «это наш сукин сын». А этот принцип выбора партнеров давно уже не работает. Во всем мире предпочитают тех, кто платит. А Россия почему-то тех, кто врет и хамит. С ними как-то привычнее?
Пишет журналистка Ирина Халип в «Ежедневном журнале». В интернет-издании «Русский журнал» помещена статья Бориса Соколова «Сколько длится газовая война». Соколов отмечает, что новая газовая война с Белоруссией еще раз доказывает, сколь эфемерной является интеграция на постсоветском пространстве.
При всех декларациях о дружбе и единстве наиболее ожесточенные экономические войны разворачиваются как раз между Россией и ее постсоветскими соседями. Причина такого ненормального положения вещей, очевидно, заключается в том, что почти за 20 лет, прошедших после распада Советского Союза, так и не появилось другой основы для экономической и политической интеграции, кроме энергетической монополии России. Вся интеграция, как экономическая, так и политическая, сводится к намерениям соседей России купить энергоносители по более низким ценам, а в обмен предоставить декларации о своем стремлении к интеграции. Это своеобразные отношения продавца и покупателя, но никакая не интеграция. До тех пор, пока наша страна и ее соседи не станут друг для друга более привлекательными партнерами в более сложных сферах экономики, помимо энергетической, интеграция на постсоветском пространстве останется только на уровне декларации. Реальностью же будут периодически повторяющиеся энергетические и торговые войны, ставящие под сомнение возможность сколько-нибудь плодотворной интеграции.
Пишет Борис Соколов в интернет-издании «Русский журнал». А вот что пишет политолог Федор Лукьянов на сайте «Россия в глобальной политике» и в газете «Газета».
Очередной конфликт Москвы и Минска никого не удивляет, поскольку от союзного братства давно не осталось и следа. Но нынешнее противостояние не похоже на предыдущие раунды. Отличие российско-белорусских связей от отношений России с другими соседями заключалось в том, что они базировались на экономическом фундаменте. У двусторонних конфликтов нулевых годов, иногда очень острых, суть была всегда одна – попытки конвертировать политическое союзничество в экономические дивиденды. Сейчас отношения приобрели характер политического противостояния. Александр Лукашенко открыто выступил против Кремля в остром и крайне опасном кризисе – переворот в Киргизии и последовавшие за этим события. Поддержав Курманбека Бакиева, предоставив ему трибуну СНГ, экс-президент выступает в Минской штаб-квартире этой организации и, фактически обвинив Москву в поддержке свержения легитимного главы государства, белорусский лидер поставил под сомнение право России на постсоветское лидерство. Отношения России и Белоруссии сейчас на точке развилки. Не случайно посол России в Беларуси Александр Суриков заявил, что в случае отказа Минска присоединиться к таможенному союзу, Москва может вернуть на границу между двумя странами полный таможенный контроль. Это логично. Проект союзного государства в том виде, в котором его когда-то задумывали Борис Ельцин и Александр Лукашенко, себя полностью исчерпал. Далее должно произойти качественное изменение. Либо это начало настоящей поэтапной интеграции, что предусматривает проект таможенного союза. Либо возвращение к полностью автономному существованию с тотальным перерасчетом. Поставки, транзит, пошлины, рынки, оплата военных объектов и так далее.
Пишет политолог Федор Лукьянов. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 18.45. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Белоруссия заявляет, что не получила от «Газпрома» подтверждения оплаты за транзит газа и говорит, что в ближайшие часы может ограничить транзит пропорционально сумме долга. В эти часы решается вопрос в Симоновском суде Москвы о прекращении уголовного дела против бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Жертвами беспорядков на юге Киргизии стали более 260 человек, пострадали более 2200, сообщил сегодня Минздрав страны. Во Франции сегодня забастовка работников бюджетных отраслей против намерения увеличить пенсионный возраст в стране до 62 лет.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Марш несогласных кинематографистов.
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Пиантковский об отставке генерала МакКристалла.
В блогах Свободы.
Лучшему куратору и лучшему зрителю. Ирина Драгунская о запретном искусстве.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы». Российские власти могут к осени решить либерализовать внутренний рынок труда для иностранных рабочих, сообщил первый вице-премьер Игорь Шувалов, признав, правда, что споры на эту тему не закончены. Способна ли Россия в обозримом будущем обойтись без зарубежных гастарбайтеров? Об этом мой коллега Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
России сегодня не хватает не только высококвалифицированных специалистов, но и, например, рабочих для работы на строительных объектах, за которую не хотят браться российские граждане, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Но если с упрощением миграционного порядка для специалистов высоких категорий, по его словам, правительство уже согласилось, то в части других трудовых ресурсов решения еще только обсуждаются. Какие секторы российской экономики сегодня испытывают наибольшую нехватку рабочих рук? Говорит генеральный директор экономико-правовой школы компании ФБК Сергей Пятенко.
Если речь идет не о специалистах высокой квалификации, то, наверное, можно общую закономерность сформулировать только одно, что потребность в них больше там, где больше доля неквалифицированного ручного труда. Чем больше там нужно таких специалистов в этих отраслях, тем больше там потребность в приезжих мигрантах не очень высокой квалификации.
На 2010 год общий лимит на привлечение иностранной рабочей силы был сокращен почти на 16% по сравнению с минувшим годом, до 1 300 000 человек, прежде всего из-за кризиса и роста внутренней безработицы. Однако квота на следующий год пока не согласована, причем в правительстве есть разные подходы к ее величине. Один из них близок к позиции профсоюзов, выступающих против создания необоснованной конкуренции на рынке труда. Другой же подход, поддерживаемый, судя по всему, Игорем Шуваловым, заключается в отмене излишнего регулирования в деле притока иностранных трудовых мигрантов. Какая из этих точек зрения в итоге победит, эксперты прогнозировать не берутся. Но они точно уверены, что в ближайшие годы Россия без гастарбайтеров обойтись не сможет. Сергей Пятенко продолжает.
Во всем мире что происходит? Условно говоря, из Бразилии едут в Америку, из Пакистана в Англию, а из Бангладеш в Пакистан. Всегда из менее развитых стран едут в более развитые страны. Поскольку Россия примерно на 50-м месте в мире по уровню развития, в мире примерно 200 стран, так что есть еще 150 менее развитых, вот откуда люди хотели бы приехать поработать в Россию. И, наверное, это нормальный процесс, потому что это создает конкуренцию на рынке труда, это позволяет заполнить те ниши, которые россияне заполнять не хотят, поэтому это нормальный процесс, и эти трудовые мигранты, конечно, России нужны.
Схожее мнение и у заведующего лаборатории прогнозирования трудовых ресурсов Института народно-хозяйственного прогнозирования Андрея Коровкина. Однако, по его словам, России все-таки следует хотя бы пытаться решить проблему нехватки трудовых ресурсов своими силами. Почему на российском рынке труда, по крайней мере в отдельных его сегментах, сегодня наблюдается заметный дефицит трудовых ресурсов? Андрей Коровкин считает, что причина этому – традиционные для страны внутренние проблемы.
За эти годы мало внимания уделяется все-таки проблемам мобильности рабочей силы в разных аспектах, не только в аспект территориального перемещения, но и мобильности межотраслевой и, что особенно сегодня важно, межпрофессиональной. Профессионально-квалификационная структура рабочей силы в плане ее важности очевидна, и это и связь с системой образования профессионального прежде всего, но и шире всего образования, потому что невозможно добиться согласование спроса и предложений на рынке труда без четкого взаимосвязи с рынком образовательных услуг.
Если же вернуться к правительственному спору о количестве необходимых стране иностранных трудовых мигрантов, то, как считают эксперты, с точки зрения потребностей национальной экономики их объем определить совсем нетрудно. Но, по словам генерального директора экономико-правовой школы компании ФБК Сергея Петенко, здесь должны учитываться не только экономические аргументы.
Просчитать-то можно, но жизнь общества, она все-таки немножко богаче, чем вот можно точно просчитать. Можно просчитать с некоторой экономической точки зрения, но не все, что выгодно с экономической точки зрения, может нарушать какие-то другие вещи. Ну, например, для простоты жизни, что я хочу сказать, что возможно, чисто теоретически, что экономически было неплохо пустить там 10 миллионов китайцев в наш Приморский край. Возможно, экономически это было бы эффективно. А так мы с вами понимаем, что вот пустить 10 миллионов китайцев в Приморский край, и через 10 лет это будет Китайская Приморская Республика.
Более осторожно к этой проблеме подходит эксперт Института народно-хозяйственного прогнозирования Андрей Коровкин. Он считает, что для начала России следует посчитать собственные трудовые ресурсы в том или ином секторе экономики.
Мне кажется, что необходимо проведение профпереписи. То есть опыт такой советский есть. Конечно, в новых условиях он должен быть несколько другой. Но, тем не менее, внимательно посмотреть, что же у нас реально существует в стране по профессионально-квалификационной структуре, а проще говоря, сколько у нас токарей, пекарей, охранников, это надо бы оценить. И только после этого можно всерьез говорить все-таки о том, кого нам надо привлекать уже в детальном разрезе.
По мнению Андрея Коровкина, на подобный профессиональный опрос можно было бы провести в рамках всероссийской переписи населения, которая состоится в нынешнем октябре. Однако такие вопросы работоспособным российским гражданам задавать не планируется.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Чехии. Пражская мэрия решила вернуть в столицу цикл картин «Славянская эпопея» чешского живописца и театрального художника Альфонса Мухи. Несмотря на то, что Муха когда-то подарила эти полотна Праге, 45 лет они выставлялись в замке Моравски-Крумлов. Об этой истории рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Идею изобразить на полотне историю славянских народов Альфонс Муха, по воспоминаниям современников, вынашивал около 10 лет. Первым импульсом стала его работа над павильоном Боснии и Герцеговины для Парижской всемирной выставки. Интерьер павильона он придумал, вдохновившись культурными традициями южных славян. Рассказывает Мирослав Гоушт, исследователь творчества Альфонса Мухи. Там, в Париже, Муха впервые задумал создать как бы единый образ славян, отобразить их историю, их мифологию, передать особенности философии и мышления славянских народов. Слово «эпопея» в данном случае было свидетельством монументальности. В то время Муха хотел указать славянам на их общность. Сегодня, конечно, эта тема уже не актуальна. На 20 полотнах изображаются важные с точки зрения автора вехи истории славянских народов, общественные, религиозные, культурные и военные события. Отмена крепостного права на Руси, проповедь Яна Гуса в Вифлеемской капелле, правление в Болгарии царя Симеона I Великого, учение чешского педагога-гуманиста Яна Амоса Каменского и так далее. Например, история Гусицкой церкви, одной из самых многочисленных по количеству последователей в Чехословакии, посвящено 4 полотна. А вот печатание Кралицкой Библии в Иванчицах о событии, произошедшем в городе, где Альфонс Муха родился. Рассказывает Мирослав Гоушт. Эта картина интересна тем, что при работе над ней художник не использует декоративные элементы, в отличие от других полотен цикла. Здесь он выступает не декоратором, а обычным художником. Необходимо отметить, что многие критики того времени называли этот цикл пафосным националистическим анахронизмом, появившимся на 100 лет позже эпохи европейского романтизма в искусстве. Однако полотна исправно возникали на протяжении почти 20 лет и передавались в дар Праге постепенно. По этой причине они отличаются как по тону, так и по стилю. Первые картины огромны – 6 на 8 метров, последующие – меньше. Холст для них специально заказывали в Бельгии, а рисунок наносился яичной темперой. Над созданием славянской эпопеи Альфонс Муха закончил работать в 1928 году. Все 20 работ были подарены Праге. Однако при этом художник поставил одно условие. Для экспозиции должна быть построена отдельная галерея. В 30-х годах прошлого века сооружение отдельного здания отложили. Однако картины в Праге все-таки экспонировали. Единственная выставка цикла была организована в Ярмарочном дворце, помещении, которое сегодня принадлежит Национальной галерее. Впоследствии картины спрятали в депозитарий. С тех пор средства на возведение отдельного музея так и не нашли. В 60-х годах прошлого века картины предложили перевести в замок города Моравский Крумлов. Чтобы получить возможность выставлять эти полотна, городу пришлось их полностью отреставрировать. В Моравском Крумлове картины находятся и поныне. Однако власти Праги решили все-таки вернуть цикл в столицу. С одной стороны, чтобы исполнить волю художника, а с другой – отпраздновать 150 лет со дня рождения Альфонса Мухи и организовать выставку. Вопрос возвращения полотен в столицу Чехии обсуждается уже 5 лет. Наследники художника не согласны с тем, чтобы славянская эпопея выставлялась в Праге до тех пор, пока столичные власти не построят подходящее помещение для картин, по сути, выполнят условия, о котором говорится в завещании. Чтобы исполнить волю деда, внук Альфонса Мухи Джон организовал фонд, который собирает средства на строительство галереи, говорит Джон Муха.
Nejenom, že to je jako absolutně nejlepší dílo mého dědečka.
Славянская эпопея – это самое лучшее, что создал мой дед. Но одновременно это и культурное сокровище не только Чехии, но и всего мира. Если бы магистрат, скажем, завтра решил создать музей в пражском районе Летна, у нас уже есть инвестор, который бы оплатил все необходимые работы.
Так мы и имеем инвестора.
Власти Праги пока не знают, в каком месте будет создан музей Альфонса Мухи. Тем не менее, спустя более чем 80 лет после первой выставки в Ярмарочном дворце картины будут выставляться снова. Произойдет это уже осенью этого года. Сотрудники мэрии надеются, что выставка привлечет в столицу тех, кому интересно творчество одного из самых ярких представителей стиля модерн в искусстве. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое проведет сегодня Михаил Соколов. В гостях у нас зав. Кафедры прикладной институциональной экономики экономического факультета МГУ профессор Александр Аузан. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Панье и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я принял отставку генерала Стэнли МакКристалла с должности командующего.
Государственный секретарь Хиллари Клинтон распорядилась внести доку Марва в список.
Я благодарю генерала МакКристалла за его службу.
Я знаю, что правительство Кевина Рада не всегда делало то, что...
При выгрузке из автомобиля произошло...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.